эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Тбилиси прошли памятные мероприятия в 30-летие падения Сухуми.
Гарибашвили этот день называет одним из самых драматичных в истории современной Грузии. Еще раз заявляет о безальтернативности мира.
Абхазия, наоборот, отмечает 30-летие освобождения Сухуми.
Солдаты – последний грузинский боец, который покинул Сухуми.
Украина и Россия пытаются нарастить ракетное преимущество. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Украина в августе передала западным союзникам секретный доклад о европейских компонентах в российских и иранских беспилотниках, которые используются российскими войсками для ударов по украинской территории. И, как утверждается, попросила их поставить оружие, чтобы поразить места их производства в Иране и Сирии. Об этом в среду пишет «Гардиан», который ознакомился с 47-страничным документом, переданным Украиной странам G7. Как утверждает газета, в докладе в частности говорилось, что в иранских дронах «Шахет», производство которых теперь частично локализовано в России, найдено более 50 электронных компонентов западного производства. В основном это электроника коммерческого уровня, и поставки таких компонентов почти не контролируются, утверждается в докладе. Также в докладе названы 5 европейских компаний, производящих соответствующие компоненты, в том числе и Швейцария, Нидерландов, Германии и Польши. Речь идет также о компаниях со штаб-квартирами в США, Канаде и Японии. Компоненты поступают в Иран через третьи страны, такие как Турция, Индия, Казахстан, Вьетнам, Узбекистан и Коста-Рика. Авторы доклада предложили союзникам рассмотреть нанесение ракетных ударов по заводам-производителям этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной сборочной площадке в Российской Федерации. Конец цитаты. При этом отмечается, что такие удары готовы осуществить ВСУ, если получат для этого необходимое оружие. Каким образом это могло бы быть осуществлено, учитывая расстояние между Украиной и Ираном, не уточняется. В Киеве публикацию пока не комментировали. Российское правительство рассчитывает получить в 2023 году более 100 миллиардов рублей в качестве обязательного сбора, выплачивающегося при продаже иностранного бизнеса в России. Власти называют его добровольной комиссией. В пояснительной записке к законопроекту о бюджете доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями, в 2023 году оценены в 114,5 миллиардов рублей, обратило внимание РБК. Регуляторы не уточняли, кто должен платить этот сбор – иностранный продавец или российский покупатель. Однако он в любом случае учитывается в стоимости сделки. Без уплаты взноса продажа иностранного бизнеса почти наверняка не будет утверждена правительственной комиссией, как того требует закон. После вторжения в Украину в феврале 2022 года многие западные компании, продолжавшие работать на российском рынке, объявили об уходе с него. В ряде случаев активы были полностью списаны, однако часть компаний пытается продать российские подразделения. Живущий в Нагорном Карабахе миллиардер Рубен Варданян задержан властями Азербайджана при попытке выезда из региона. Об этом сообщила его жена Вероника Зонабен, телеведущая Тина Канделаки. Позже это подтвердили азербайджанские власти. Зонабен сообщила РБК, что он был арестован и взят в плен, конец цитаты, при попытке покинуть непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с другими беженцами. Погранслужба Азербайджана распространила фотографию и видео с задержанием. Бизнесмен доставлен в Баку, власти заявляют, что он незаконно пересек азербайджанскую границу. Варданян, родившийся в Ереване инвестиционный банкир, одна из ключевых фигур российского фондового рынка 90-х. Forbes оценит его состояние в 1 миллиард долларов. В конце 2022 года он отказался от российского гражданства и переехал в непризнанную республику, возглавив ее правительство. Баку требовал от него уехать. Чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех. В первую очередь от этого страдает местное население, заявлял министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. В феврале Варданян был отправлен в отставку. На прошлом деле источники нескольких армянских изданий утверждают, что Баку требует от карабахских властей арест широкого списка государственных деятелей непризнанной республики, в том числе бывших членов правительства. Официально эта информация не подтверждалась.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп и его семья во вторник признаны судом в Нью-Йорке виновными в мошенничестве. Трамп незаконно увеличивал стоимость своих активов. Постановление вынес нью-йоркский судья Артур Энгорон, сообщила агентство Reuters. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Трампа в мошенничестве, подав иск к нему в сентябре 2022 года. Основная компания Трампа, Trump Organization, в течение 10 лет обманывала финансовые органы относительно стоимости его активов, чтобы он пользовался правом на получение банковских льгот при пользовании кредитами и услугами по страхованию. Судебное решение, принято 26 сентября, не окончательно по гражданскому иску прокурора штата Летиции Джеймс. Рассмотрение его продолжится со 2 октября, сообщили американские СМИ. Исполком Союза Европейских футбольных ассоциаций УЕФА допустил до международных соревнований мужскую и женскую юниорские сборные России, игроки до 18 лет, с условием, что матчи с их участием будут проводиться не на российской территории, без использования флага страны, гимна и национальной игровой формы. УЕФА уточнили, что дисквалификация остальных российских футбольных команд, как сборных, так и клубных, остается в силе до окончания войны в Украине. Украинская ассоциация осудила решение УЕФА. В заявлении говорится, что украинская сборная не будет играть с россиянами. Другие страны призываются присоединиться к бойкоту. Футбольная ассоциация Англии уже заявила, что ее юниорские сборные откажутся играть со сверстниками из России. Российские спортсмены были отстранены от подавляющего большинства международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе с российского рынка. Компания сообщила, что продала российский бизнес криптообменнику COMEX. В августе биржа запретила клиентам из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля. Компанию покинули ключевые менеджеры, отвечающие за регион. Все биржевые сервисы в России Binance закроют в течение следующих нескольких месяцев. Пользователи из России будут уведомлены о переводе на новую платформу. Binance попала под пристальное внимание американских и европейских регуляторов, подозревающих, что с помощью биржи российский бизнес может обходить западные санкции. Суд Саратовской области приговорил местного жителя Антона Корчагина к штрафу 150 тысяч рублей за название символа Z фашистским и демонстрацию среднего пальца на его фоне. Согласно приговору, в ноябре 2022 года Корчагин публично выразил свои противоправные взгляды, конец цитаты, показав средний палец на фоне латинской буквы Z на стекле припаркованного автомобиля и заявил, что эта символика фашистская. Также он, угрожая предметом вроде биты, требовал жены хозяина автомобиля снять наклейку со стекла.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Плиева. Переходим к главным темам. Мемориальные мероприятия в Грузии, посвященные 30-летию падения Сухуми, не обошлись без громких взаимных обвинений власти и оппозиции. Родители погибших в войне остались недовольны тем, что премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили отказался с ними общаться. Оппозиция обвинила власть в бездействии в вопросе деоккупации и восстановления территориальной целостности страны. Сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили в Батуми зачитали его письмо к абхазам, поместили в бутылку и символически отправили его в Абхазию. С хроникой дня из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Вай такому правительству, вай, возмущалась мать одного из погибших в войне в Абхазии после того, как ей вместе с другими матерями не дали приблизиться к премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Он вместе с членами правительства с утра возложил венок у тбилисского мемориала погибших в войнах за территориальную целостность Грузии и спешно без комментариев удалился. Все, что глава правительства хотел сказать в день 30-летия падения Сухуми, ранее распространила его пресс-служба. В нем Гарибашвили этот день называет одним из самых драматичных в истории современной Грузии, соболезнует семьям и близким погибших и еще раз заявляет о безальтернативности мира как фундамента, на котором вместе с абхазскими и осетинскими братьями будет построена единая, сильная и развитая Грузия. Но матерям погибших в той войне хотелось в этот день услышать все это лично из уст премьер-министра Гарибашвили, чтобы он подошел к ним и пожал руку. Ведь некоторые все еще ждут, когда останки их сыновей будут найдены в Абхазии и перезахоронены там, где их родственники вдали от родного дома живут уже 30 лет. Мы ведь здесь стоим. Пусть подойдут к нам, поговорят. Возмущалась одна женщина, не захотевшая назваться.
Приходят, смотрят, что принесенный ими венок на месте, разворачиваются и уходят. Я, как беженка, не увидела их поддержки. Тут же рядом вспыхнул другой очаг противостояния. Бывший депутат, член партии «Альянс патриотов» Адам Аршаня, родом из Абхазии, громким голосом перебила дававшего интервью депутата из аффилированной грузинской мечтой партии «Силы народа» Дмитрия Хундадзе. Вы ничего не делаете для того, чтобы мы вернулись в Абхазию. Это я вам говорю, Калбатониада. Парламент страны, у которой два оккупированных региона, ни разу не рассматривает вопросы Абхазии и Цхинвальского региона. Это нормально? Вы начали хорошо, тогда я была с вами, но потом вы обманули народ, разочаровали их. Ваша политическая сила – обманщица. Не давала вставить слово депутату Хундадзе Адама Шаня. Дослушав оппонента, Дмитрий Хундадзе подчеркнул важность мирной политики правительства грузинской мечты и по настоянию журналистов ответил о роли России в этой войне и политике по отношению отколовшихся регионов. Не преминул он в связи с этим снова обвинить оппозицию в желании открыть второй фронт. Конечно же, роль России воспринимается негативно, потому что это реальность. Россия была инициатором этой войны, и в этом конфликте пользу извлекла только Россия. Потому сегодня, если будет применен силовой метод, что предлагает ряд политиков и внутри страны, так и за рубежа, то это опять будет в интересах России. Вице-спикер парламента Гея Вольский, в свою очередь, напомнил, как низко пал во время другой августовской войны тогдашний президент Саакашвили, сдал территории, в том числе Кадорское ущелье, контроль над которым до 2008 года после Абхазской войны сохраняла грузинская власть. А при власти грузинской мечты, по словам депутата Вольского, с помощью Международного комитета Красного Креста и сотрудничества с абхазской стороной активизировался процесс опознания и перезахоронения погибших во время войны в Абхазии. И множество жителей Абхазии и Южной Осетии пользуются услугами и льготами грузинского правительства в сфере здравоохранения, образования и предпринимательства. «Мы помним не только горечь», – продолжила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахмедиани. «Вместе с жестокостью войны мы хорошо помним примеры достойной поддержки, человеческого сочувствия и дружбы абхазов и грузин. Их связывает многовековая история мирной и уважительной совместной жизни. Именно эта связь и наше единство являются предусловием и прочным фундаментом. На нем мы должны обосновать долгосрочный мир, который обусловит наше примирение, единение, благосостояние и лучшее будущее в сильном, развитом европейском государстве. Но этому лучшему будущему, по мнению пришедших сегодня к мемориалу оппозиционеров, мешает пророссийская политика грузинской мечты, которая войну Абхазии рассматривает только в ключе грузино-абхазского этноконфликта, не заостряя внимание на роли России, которая и тогда, и сейчас провоцирует конфликты, развязывает войну, грубо попирая суверенитет и территориальную целостность соседних государств, наглядным примером которого являются Украина и Грузия. Лидер партии «Европейская Грузия», бывший глава Совбеза Гига Букерия, считает, что настало время цивилизованному миру предоставить достоверную информацию о зверствах против грузин в той войне. Его партия, кстати, после массовых убийств в украинском городе Бучи, организовала кампанию. До Бучи была Абхазия. Россия осуществила военную агрессию, а потом устроила геноцид грузин в Абхазии. К сожалению, тогда из-за множества факторов все это было сочтено просто этническим конфликтом. Это входило в интересы России. Сегодня с опозданием, но изменилась позиция свободного мира по отношению к России против этого зла. Это возможность для Грузии хотя бы сейчас сообщить правду о той войне миру. Многие оппозиционные лидеры, вспоминая сегодня события 30-летней давности, сходились во мнении, что мирный путь возвращения абхазов и осетин в лоно грузинской государственности совпадает с европейским путем страны получения статуса кандидата, а потом и вхождения в Евросоюз. Но этому препятствует антизападная и пророссийская политика грузинской мечты. В этом же обвинил со своей страницы Facebook Михаил Саакашвили грузинские власти. Он также обвинил Россию в разжигании войны и сриве его мирных инициатив. Саакашвили напомнил абхазам, что им с грузинами нечего нечего делить, что еще в 2005 году, будучи президентом, он протянул руку мира абхазам и осетинам. От Инчара, это межно-абхазском, говорится в письме Саакашвили, которое его сторонники и представители нацдвижения в прямом включении с его аккаунта зачитали у побережья Черного моря в Батуми. Россия принесла Абхазии разрушение и бесперспективность. Абхазам мы предлагаем полностью новое будущее. Пусть Кутаиси станет общим Абхазии и Грузии государственно-административным центром. Общим для Абхазии и Грузии официально государственными языками будут абхазский и грузинский. Третья первичная инвестиция в экономику Абхазии составит 10 миллиардов долларов, читал один из участников шествия предложение Саакашвили к Абхазам. На фоне скандирования «Да здравствует Сухуми, Грузия! Абхазия, Грузия!» участники акции поместили письмо Саакашвили в бутылку и бросили в море, символически направляя письмо к побережью Абхазии. Правда, в своем письме ни он не говорит, ни его сторонники не уточнили, как Саакашвили собирается сначала выйти из заключения, прийти к власти и выполнить предложенное Абхазам. Окажется ли предложение Саакашвили для Абхазов тем, от которого невозможно отказаться, с учетом всех обстоятельств, повисает в воздухе. За 11 месяцев и 13 дней войны, по разным данным, погибло 16 тысяч человек, из них 10 тысяч этнических грузин. Более 200 тысяч считаются без вести пропавшими, а около 300 тысяч человек стали вынуждены переселенцами. Спустя 30 лет после окончания войны большинство семей беженцев остаются без собственного жилья и неугасающей надеждой, что при этой жизни смогут вернуться в родные дома в Абхазии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Падение Сухуми в самопровозглашенной Республике Абхазия отмечают как день освобождения столицы в ходе грузино-абхазской войны. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария вспоминает о том, как 30 лет назад проходила сентябрьская наступательная операция абхазской армии и со ссылкой на очевидца о том, как спасся находившийся в городе грузинский лидер Эдуард Шеварднадзе.
Сегодня в Абхазии памятный рабочий день освобождения Сухума. Операция по взятию столицы началась 16 сентября 1993 года. Около часу дня абхазские бойцы форсировали реку Гумиста в районе Нижнего моста. Одновременно шла подготовка наступления на Сухум с севера. Наступательная операция проходила по нескольким направлениям. Ачидара-Личкопская, Северная Маякская. В ней были задействованы две мотострелковые бригады полного штата. В освобождении столицы принимало участие подразделение резервного полка. В целом же на западном гумистинском направлении было около 4000 бойцов. Руководили операцией по освобождению Сухума министр обороны генерал-майор Султан Сосналиев и начальник генерального штаба вооруженных сил Абхазии генерал-майор Сергей Дбар. 27 сентября 1993 года войска вышли к центру города и начался затяжной штурм многоэтажного здания Саммина, где расположилось грузинское руководство Абхазии. Лишь после того, как здание было обстреляно из танка, в нем начался пожар. Оборонявшиеся сдались. В 15:30 флаг Республики Абхазия был водружен на здании Саммина. В ходе операции по освобождение Сухума от грузинских оккупационных войск, длившееся 12 дней, был разгромлен 2-й армейский корпус противника до 12 тысяч человек. В одной из интернет-публикаций про штурм Саммина со слов участников кабардинской группы Муаеда Шорова рассказывается про общение с оборонявшимся в здании Саммина грузинским бойцом по имени Мираб. Цитата. «Мираба отпустили, сказав, что если Богу будет будет угодно, он выведет его к своим. На вопрос, почему они не ушли из Саммина до подхода добровольцев или даже во время штурма, Мираб ответил, что по рации им сообщили, что Батону Шеварнадзе геройски погиб, что на помощь им прорвалась танковая часть и скоро подойдет, что летят самолеты с десантом с Украины, что в Новом Афоне высажен крупный морской десант. Когда обороняющиеся поняли, что их бросили и теперь обманывают, было уже поздно уходить. Конец цитаты. Но Эдуард Шеварнадзе, как известно, не погиб. В статье об освобождении Сухума в Википедии об этом сказано очень кратко. Существует несколько противоречивых версий относительно того, каким образом удалось выбраться из осажденного города самому Эдуарду Шеварнадзе. Конец цитаты. Но в статье приводится сноска на публикацию в независимой газете от 25 января 2000 года Екатерины Тесемниковой, как россияне спасали Шеварнадзе. Вот фрагмент из нее. Пилоты Шеварнадзе подняли Як-40 и на очень малой высоте над рекой вышли в море, развернулись, ушли в сторону Поти и сели под Кутаиси. Конец цитаты. Абсолютная неправда. Говорю это с такой уверенностью, потому что личный самолет Як-40, который Шеварнадзе получил когда-то как член политбюро ЦК КПСС, до сих пор стоит на Сухумском аэродроме. Больше того, лет 25 назад в сопровождении абхазских летчиков поднимался на его борт. Недавно ушедший из жизни Вячеслав Эшба рассказывал тогда, что это воздушное судно в результате каких-то неудачных маневров на земле наехало на что-то и повредило нос, после чего и не летает. А Шеварнадзе, по его словам, вывезли тогда россияне. Но почему-то долгое время я думал, что это произошло через Сухумский аэродром. И вот несколько лет назад в одной из своих интернет-публикаций герой Абхазии Аслан Кубахия, командовавший во время войны абхазской артиллерией, рассказал, что своими глазами видел, как Шеварнадзе вывезли на российском военном вертолете из тогдашнего санатория МВО. Сегодня я связался с ним, и он рассказал о том, как видел грузинского лидера через бинокль с крыши недостроенного Сухумского морпорта.
Это было, когда уже была дана команда срочно, как говорится, идти навстречу Восточному фронту на Кодор. И мы отстреливали, начали подготовку в районе Барбарани, Бачарки. Вот эту территорию мы обрабатывали. Уже наша пехота пошла, и мы, как вы понимаете, прекратили этот обстрел. И на меня напрямую вышел министр обороны Султан Сосновий. Он сказал: немедленно прекратить любую стрельбу. Сейчас море залетит на берег и вертолет, с МВО будут забирать тяжело раненого российского полковника. Соответственно, мы и так вперед не вели стрелы. Я с ним переговорил, буквально минуты полторы-две максимум прошло, как вертолет сразу на горизонте появился, и он сел прямо на пляже МВО. Там такая вот постройка есть по сей день. Далее, а это напрямую от нас было метров 400-500. А если еще ты в бинокль смотришь, это видно, как будто ты его видишь 15-20 метров. Мы, конечно, приборы все наши там стояли, мы наблюдали приборы. Мы ожидали, что на носилках сейчас к вертолету будет подвозить раненого полковника, хотя непонятно, где это полковника мы ранили, уже, кажется, два дня в тех боевых действиях в Сухуми не было. И вдруг я вижу, ведут под руки, шагом, можно сказать, бегом, бедового человека. Слушай, я вижу, что надо, я начал орать, ребята, что надо. И это вот секунд 15-30 максимум. В общем, они его быстренько в вертолет, и вертолет поднялся. И буквально перед нашим носом улетел в море. Вот так он уходил, понимаешь? Так, честно говоря, по-другому у нас ПВО не находилось, но если даже находилось, никто бы не дал команду, в том числе и я никогда не дал бы команду на то, чтобы, понимаете, расстрелять российский вертолет. Ни в коем случае этого делать было нельзя, если даже что надо находить тот место.
После войны, продолжил Кубахия, они как-то сидели с Сосналиевым и вспомнили про этот эпизод.
Слушай, ты пойми, на меня вышел, говорит, командующий Черноморским флотом был тогда такой Балт.
Да,
просьбой, понимаете, что там раненый полковник, что его надо вывезти. А ты представь себе состояние Шеварнадзе в Абхазии в городе, он в этом ВПО, где гарантия, что русские его не сдадут Абхазии.
А перед этим он же публично заявлял, я еду в Сухуми, там, который обороняется, если его сдадут, я там и погибну. Это его слова.
Так я тебе другое скажу. Шеварнадзе последний грузинский боец, который покинул Сухуми.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Пока Россия пытается делать вид, что недавние удары по объектам Черноморского флота в Севастополе, включая штаб ВМФ, не являются показателем того, что что-то идет не по плану, страны НАТО усиливают военный потенциал у границ с Россией. Киев со своей стороны старается использовать любую возможность для получения как можно большего количества дальнобойных ракет. В Украине считают необходимым подавлять не только военные объекты, но и производственные мощности российского военно-промышленного комплекса. При этом в Киеве также осознают, что пикировки с союзниками не лучший способ победить в этой войне. Владимир Унанян с подробностями.
Командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов скорее жив, чем мертв. После того, как Киев заявил о вероятной гибели адмирала в результате украинского удара по штабу флота в аннексированном Севастополе 22 сентября, в Москве воздерживались от комментариев. Однако в итоге командующий появился перед телекамерами. Сначала на селекторном совещании Минобороны, а затем и перед журналистами. При этом Соколов, отвечая на вопрос об атаке на штаб флота, заявил, что ничего особенного не произошло.
А что у нас случилось? У нас ничего не случилось, жизнь продолжается. Черноморский флот выполняет задачи, которые поставил на командование перед ним.
Наблюдатели при этом отмечают, выполнять задачи российскому флоту, да и всей российской армии с каждым днем становится все сложнее. Страны НАТО недвусмысленно дают понять, что всерьез относятся к оборонительным возможностям Альянса и намерены увеличивать военные возможности стран, находящихся в непосредственной близости к России. В Болгарии прошли учения по отражению возможного нападения. Цель – улучшить координацию между контингентами в случае реальных боевых действий. Помимо болгарских военных, в учениях приняли участие личный состав и техника из США, Италии, Греции, Албании, Северной Македонии и Черногории. Командующий ВМС США в Европе и Африке генерал Стюарт Мюнш подчеркнул, что учения помогли союзникам лучше понять условия и местность Болгарии на случай, если им придется защищать эту страну от нападения.
Альянс наиболее силен, когда мы действуем вместе как одна команда. Учения Noble Blueprint объединяют 7 союзников по НАТО, чтобы лучше понять критические аспекты местности здесь, в Болгарии, и гарантировать, что мы будем готовы действовать вместе и при необходимости проводить оборонительные операции. НАТО – это альянс, действующий на 360 градусов, и мы работаем вместе, чтобы сдерживать и, если необходимо, защищаться от любой угрозы. Мы бдительны и готовы.
Примечательно, что учения прошли на фоне одобрения болгарским парламентом решения предоставить дополнительную военную помощь Украине, в частности, ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300. В Москве немедленно выразили возмущение этим решением и потребовали от Софии воздержаться от передачи ракет Киеву. Российская сторона утверждает, что решение идет вразрез с двусторонним соглашением между Москвой и Софией о военно-техническом сотрудничестве от 2002 года, согласно которому передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных из России, недопустимо без ее предварительного согласия.
Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением. Несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны, передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества.
Говорится в заявлении Российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Официальная София на призывы Москвы не ответила. В Киеве же подчеркнули, никакие протесты России не помогут до тех пор, пока Кремль не откажется от агрессивной политики. А пока этого не произойдет, уверяет президент Украины Владимир Зеленский, давление будет лишь нарастать.
Чітко бачимо, які напрямки тиску на Россию мають бути посилені.
Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России. И обязательно наша работа с партнерами, чтобы закончить войну на украинских условиях на основе нашей формулы мира, совершенно справедливой.
Відчуватись і втрати России.
Среди предложений Киева к западным партнерам в рамках противодействия российской агрессии, в частности, нанесение ракетных ударов по заводам-производителям беспилотников в Иране, Сирии, а также по потенциальной сборочной площадке в Российской Федерации. Для этого Украина просит предоставить ей необходимые средства поражения в виде ракет дальнего радиуса действия. В Москве при этом не скрывают, что намерены наращивать производство собственных ракетных вооружений. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе посещения одного из предприятий ВПК похвалил его руководство за рекордные показатели.
Очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. Хотя на сегодняшний день могу сказать с удовлетворением то, что наша с вами совместная работа, Борис Викторович, она дает свои результаты. Вот, и здесь у нас увеличение объемов производства не в процентах, а в разах. И все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции.
По мнению наблюдателей, слова Шойгу косвенно подтверждают информацию западных разведок о том, что Россия испытывает дефицит как в боеприпасах, так и в ракетных вооружениях, используя ракеты класса «Земля-воздух» для ударов по наземным целям. Украина же, терпящая убытки от непрекращающихся российских ударов по своей инфраструктуре, пытается наладить несколько испортившиеся отношения с соседней Польшей. Переговоры по экспорту украинского зерна через польскую территорию продолжаются, но для прорыва в этом диалоге Варшава требует от Киева отозвать жалобу, поданную против Польши во Всемирную торговую организацию.
Я рад, что у меня был разговор с украинским коллегой. Я рад, что мы говорим о будущем, что мы строим механизмы для будущего и успокаиваем определенные эмоции. Следующая встреча состоится в ближайшие недели. Украинский министр заверил, что он поговорит с министром экономики Украины, чтобы рассмотреть возможность отзыва этой жалобы. Это было бы хорошо, потому что если мы хотим говорить, искать решение, то такие действия лишние. Конечно, мы также говорили о транзите, о том, как бы мы могли помочь в этом.
Если ходи о том скарге, то повинна быть выцефана.
Заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. В Варшаве отмечают, что ведут переговоры с Литвой о переносе зернового контроля с польско-украинской границы в один из литовских портов, где контроль продукции будет осуществлять непосредственно Евросоюз. Киев, со своей стороны, предлагает задействовать порты Германии. Отношения между Польшей и Украиной испортились после того, как Варшава вместе с Венгрией и Словакией решила продлить запрет, введенный для защиты местных фермеров, от резкого падения цен на сельхозпродукцию из-за стремительного роста импорта зерна и продуктов питания из Украины после российского вторжения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Исполняющий обязанности президент Национального банка Грузии Натя Турнава в интервью «Политра Ньюс» подтвердил, что программа Международного валютного фонда для Грузии приостановлена. «Мы сделаем все, чтобы восстановить эту программу вовремя», — сказала она, добавив, что программа была приостановлена весной, когда у фонда возникли дополнительные вопросы. Отставка трех вице-президентов одновременно, конечно, стала серьезным фактом, вызвавшим достаточно много опасений и вопросов как внутри, так и за пределами нашей организации. Программа Международного валютного фонда – важный сигнал для инвесторов и главный фактор доверия, означающий, что в стране макроэкономическая стабильность и финансовая политика Грузии поддерживаются международными финансово-кредитными организациями, поясняет лидер еврооптимистов Роман Гацеридзе. Приостановление программы – очень плохой сигнал объявления недоверия к финансовым властям Грузии. Бывший представитель Единого национального движения Ника Мелия может покинуть партию. Об этом он заявил в эфире телеканалом «Товари». «Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — заявил оппозиционер. При этом нынешний представитель партии Леван Хабиишвили заявляет, что готов продолжить борьбу против российского олигарха Бедзина Ванишвили вместе с экс-председателем, если тот откажется от своих личных амбиций. Конец цитаты. Между тем, бывший представитель национального движения, теперь член политической группы еврооптимисты Хатия Деканаиза, заявляет, что покинула партию именно из-за разногласий в объединении. Как ранее заявил экс-представитель национального движения, 7 октября состоится встреча представителей партии, на которой и будет принято решение, останется Ника Мелия в партии или нет. Из Нагорного Карабаха в Армению уехали, по последним данным, более 50 тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. По ее словам, государство взяло на себя проблему проживания 5700 человек, что составляет около 11% от пересекших границу граждан. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в Твиттере, что Баку предоставит Международному комитету Красного Креста беспрепятственный проезд из Гориса Степанакерт для медицинской эвакуации и доставки гуманитарной помощи. Возле Тбилисской консерватории прошла акция музыкантов и гражданских активистов. Участники митинга выступили против решения Министерства культуры Грузии приостановить выборы нового ректора.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказу», микрофона Анна Плиева. Продолжаем программу «В Сухуми. День взятия Сухуми». Ну а в Тбилиси день его потери. За 30 лет, прошедшие с того дня, позиции сторон иногда, казалось бы, сближались, но, как оказалось, лишь для того, чтобы еще сильнее отдалиться. Своими взглядами на 30-летнюю историю, а на самом деле куда более долгую, на перспективы дальнейшего диалога за некруглым столом с моим коллегой Вадимом Дубновым делятся Арда Иналыпа из Сухумского центра гуманитарных программ и грузинский конфликтолог Пата Закаришвили.
Годовщина – это всегда немного сослагательное наклонение. Арда, какие, по-вашему, были возможности избежать подобного развития событий? А какие были развилки, какие были шансы уйти от этого сценария? И были ли они?
Ну, тогда казалось, что были, потому что, как бы мы ни говорили, что война была ожидаемой, все-таки были большие надежды, что удастся ее избежать. Именно поэтому в Абхазии интенсивно работали над таким федеративным договором между Грузией и Абхазией. И вы знаете, что накануне вторжения войск Госсовета этот план был опубликован. Автор его был Тарас Миронович Шамба. Но, к сожалению, дело не дошло до его реализации. И вы знаете, что когда формировался парламент, тогда Верховный Совет Абхазии, то шел довольно интенсивный диалог между представителями политического класса Грузии и политиками Абхазии. И смогли тогда договориться об этой формуле представленности этнической абхазов и грузин в Верховном Совете. Несмотря на то, что очень агрессивная шла, так сказать, пропагандистская работа в средствах массовой информации, особенно во всяких новых газетах, но и на телевидении тоже иногда это бывало. Несмотря на это, все-таки некоторые общественные деятели, некоторые политики могли убедить своих коллег, иногда оппонентов, в том, что необходимо вести диалог. И он действительно шел. Были попытки такие на гражданском уровне, я тоже в этом участвовала. Я, например, один раз поехала в Тбилиси, встречалась даже с командой Комсохолдия, правда, была очень шокирована там и поняла, что вот именно с этой командой как бы говорить не о чем. Но были и другие, поэтому, в принципе, вот в Абхазии мы интенсивно в рамках молодежного творческого объединения тоже говорили о диалоге, пытались собраться, обсудить повестку дня и так далее. То есть были те виды, так сказать, активности, которые выбрали иной путь. Да, трудный путь трудного разговора, но он мог бы состояться, мне кажется, если бы в Грузии не сложилась такая ситуация, когда там и криминальные лидеры и так далее могли влиять на принятие решений. Вот этот карт-бланш у Шеварднадзе и так далее. Но в принципе, мне кажется, был шанс.
Пата, был шанс?
Да, я уверен, что шанс был. Дело в том, что мы сейчас отмечаем завершение войны. Эти дни, это в Абхазии больше праздничные дни. Они называют это взятием Сухуми, освобождением Сухуми. В Грузии это печальные дни. И называют это падением Сухуми. Уже в этом даже видно, насколько мы разных находимся в регистрах. И хотя бы этот день, может быть, был днем раздумья, обсуждения. Потому что ни одна сторона в конфликте, а три стороны были все-таки в конфликте. Развалившаяся Советская империя, еще непонятно, что такое Россия. В Абхазии, у абхазского общества были свои цели. И у Грузии были какие-то соображения. В любом случае, 30 лет прошел. Ни Россия не добилась того, что Грузия полностью является там, сателлитами на орбите России. Ни Абхазия не добилась того, что она является международным признанным независимым государством. Ни Грузия не добилась того, что восстановление территориальной целостности и полностью контроля над всей территорией тогдашней советской Грузии. Поэтому, как бы ни странно ни звучало, я думаю, что у нас сегодня не 2024 год, 94 год. Мы ничего по существу стороны своего не добились, и сейчас этого добиваются путем политики, что лучше, чем война, конечно.
Еще не упущены шансы, которые потом были упущены.
Да, поэтому мы контекст должны понять. Тогда шла на территории Грузии гражданская война между еще нелегитимным Шеварднадзе и соратниками Гапсахурдзе. Гапсахурдзе находится в Грозном в это время. Как ни странно, тому времени Шеварднадзе смог остановить кровопролитную и ужасную войну в Южной Осетии. Это был очень важный шаг. Это в июне происходит 1992 года. То есть, как будто он может что-то делать. И вдруг такой очень грубая ошибка, он вводит войска. Если посмотреть газеты того времени, помнить то, что я был вовлечен, как-то знал, то это вообще про Абхазию не шла речь. Шла речь о звездах Гапсахурдзе, о том, что они похищают людей, взрывают мосты, останавливают железную дорогу, там же в Карабахе война, армяне не могут получить свои продукты и так далее. Полный хаос происходит. И в это время соратники звездах Гапсахурдзе часто прячутся в Галском районе, так, по крайней мере, формально обсуждается, и заседание Госсовета, который принимает решение ввести войска на территории Абхазской Автономной Республики, там вообще про Абхазию речь не идет. Там идет речь о занятии железной дороги. И все, которые участвуют в заседании Госсовета, в том числе мои хорошие знакомые, близкие друзья, которые потом рассказывают все это, там про Абхазию речь не шла. И когда входят войска уже во главе Китовани, того иностранного человека, вдруг там начинаются другие какие-то...
Но уже было понятно, что это война с Абхазией.
Да. В газетах непонятно. На телевидении... Нет,
по сути уже...
По сути это понятно. Десант, который перешел, но в Гаграх там пересадили, да, они думали, что они на курорт приехали, например. Никто не чувствовал это как войну. Война реально начинается после падения Гагры. Вот тогда уже грузы понимают, что это в самом деле не шутка, и это серьезно.
Правда, простите, я вас теперь перебью, потому что я вижу, что Арда что-то хочет сказать.
Значит, я хочу сказать, что немножко лукавство думать о том, что это вот совершенно нельзя было подумать о войне, потому что в каком контексте все это проходило? Но в том контексте, когда речь шла о необходимости ликвидации автономии, о том, что абхазы на своей земле живут и так далее. То есть в этом контексте однозначно эта агрессия воспринималась не как так, защита каких-то экономических интересов Армении или еще кого-то. Это просто смешно.
Уже в первый день... Да, вас смешно, но для нас не смешно. Самом деле,
естественно, восприняли это как войну, потому что в первый день уже зашли.
Абхазы точно однозначно восприняли как войну.
Да, потому что уже люди военные расстреливали с вертолетов мирных жителей по газетам. Действительно.
Да. По существу грузины остались, например, там отдыхающие, это же лето. Они не чувствуют, что война. Они думают, звонят, эвакуируются на что за безобразие, мы здесь отдыхаем, мы здесь не можем въехать. То есть никто не чувствует, что попали в довольно серьезную ситуацию. И единственная у них задача как-нибудь комфортно выйти из Пицунды. В самом деле ощущение войны приходит постепенно. И, по-моему, Шеварднадзе тоже входит в курс. Он вдруг почувствовал, что, можно, это мое мнение, можно, оказывается, абхазский вопрос решать вот так. Случайно мы попали в Абхазию из-за гапсахурдзевских таких-то, и вдруг можно уже что-то решить. Я считаю, что это была самая главная ошибка Шеварднадзе. Не то, что ввел войска, это очень большая ошибка, на 100% ошибка, но на 1000% ошибка, что он через неделю не вывел. Он не понял, какой капкан он попал. Он не понял, что это очень серьезно, и это очень дорого обойдется. Что он сделал потом уже в эти дни, в 93-м году, он должен был делать через неделю. Поэтому двойная ошибка, ошибка, которая больше, чем преступление, это то, что Шеварднадзе не вывел вовремя войска. Он тоже думал, что это не война. Все думал, что очень легко обойдется, потому что только-только он погасил войну в Южной Осетии. И думал, что так же легко это все произойдет. Оказалось, что там очень мощная серьезное сопротивление.
Фразу можно я скажу? Просто не сопротивление вызвало расстрелы с вертолетов отдыхающих в Сухуми на пляжах. Это был приказ. Это не потому, что абхазы сопротивлялись на границе. Кто-то виноват в
приказ. Но чей приказ?
И пройти за полдня Абхазию до Сухума, это не случайно.
Я не лукавлю, я честно говорю. Да, потому что Шеварднадзе сам несколько раз признался его окружению, что они 3 дня не могли найти Китовани, чем он там занимается. Я не хочу снять соответствие с грузинской стороны. Это было абсолютно ужасное преступление. Но если мы хотим разобраться в деталях, раз мы сегодня вспоминаем это, то в отличие от других, которые детали не знают, мы знаем эти детали. Я позволю себе сказать, что мы неожиданно оказались в войне, и нам это понравилось. От этого случайного подарка может быть что-то получится положительное для Грузии.
Но у меня другое мнение.
Я вас очень уважаю, и ваше мнение для меня очень важно, но я тоже честно и искренне говорю.
Арда, вернемся, собственно говоря, к битве за Сухуми. Вопрос, который, возможно, является иллюстрацией во многом ситуации с Россией. А есть такая версия, что Москва, которая была озабочена событиями мятежа, говорила Сухуми, то она против взятия Сухуми. Хорошо, высоты взяли, но если вы будете пытаться брать город, мы не позволим вам взять Сухуми. А и что операция по взятию Сухуми была таким историческим поступком одного человека, принял это решение. А насколько это так?
Я, конечно, не военный специалист, но действительно, те, кто непосредственно участвовал в войне, за эти 13 месяцев войны пришли к выводу, что когда какие-то операции военные обсуждались, да, с некоторыми представителями там военных российских, то как-то об этом узнавали, и многие операции срывались. Вот это последнее наступление проводилось и подготавливалось вот в такой тайне. Об этом даже были какие-то передачи на абхазском телевидении, об этом говорили. Да, и было такое мнение, что действительно как-то Россия пыталась вот удержать, может быть, вот этот конфликт в таком виде, какой он стал после вторжения 92 года. И, возможно, кто-то не был заинтересован в том, чтобы абхазы отвоевали бы свою страну, свою столицу, освободили. Но действительно, есть факты, которые, говорят, подтверждают такую версию.
Пато, мнение о том, что Грузия проиграла в этой войне не Абхазия, а Россию, Грузия доминирует. Но вот то, что мы сейчас обсудили с Ардой, и все, что было потом, а как это принято сейчас говорить, не все так однозначно, да, было в отношениях. А почему Грузия все-таки не воспользовалась этим тогда? И насколько действительно правомерно фраза, что она проиграла Россию, а не Абхазию?
Я занимался правами человека, гуманитарными вопросами во время войны, там, погибшими, пленными, заложниками. Смело могу сказать, что 90% погибших абхазов, с которыми я приходил с работы, с пленными. То есть 90% с абхазской стороны, они были этнические абхазы. То есть абхазы воевали непосредственно. Они свой кровь отдавали, и, конечно же, нельзя, что же, абхазы не воевали, для меня это абсурд. Там русских имена, которые непосредственно воевали, было очень мало. Может быть, они помогали в артиллерии. Самолеты летали русские, это было ясно. Один самолет сбили, даже чем раз поднялся и показал, что это русский самолет и так далее. То есть три стороны были, три стороны участвовали в этом. И Россия полноправная была сторона. Тот факт, что, например, как только начинается война, грузинские вооруженные силы очень легко занимают Сухуми, проходят Сухуми, проходят Гумисту, поднимаются на гору Новиафон, и там вдруг звонок Эльцина Шеварднадзе, что дальше ни шагу. И делают шаг назад. Грузинские войска спускаются вниз и занимают поступи Сухуми. Так вот, то, что в России было вовлечено, это однозначно, потому что на какой-то момент именно Эльцин позвонил Шеварднадзе. Не за два дня, не за три дня, именно когда угроза стала нового фона, и, может быть, Гудаути тоже. Это, на самом деле, уже было бы ужасно, как ситуация, потому что этнические абхазы, которые покинули Сухуми, и они все скопились в Гудаутах. Эти детали я знаю. Так что явно, что Россия была с первых же дней вовлечена, какой-то генералитет, какие-то офицеры, которые за этим всем следили. Но, конечно, абхазы воевали, и у них свои цели были, свои задачи были. Я четко считаю, что одна треть – это абхазская война, одна треть – грузинская война, одна треть – это российская. Первые же договоры 3 сентября в Москве, довольно тяжелые договоры были, вывода войск с Гагского района. Она обернулась тем, что в итоге были взяты Гагры. Последний договор, 27 июля 1993 года, грузинские войска полностью были разоружены. Снимать соответственно с России, это было чисто грузинское столкновение, грузино-абхазское, так же глупо, как говорит, что это было только грузино-российский контекст. Там все было вместе. В России было две силы. Там Хизбулла, там, посмотрите, 27 сентября, теряем Сухуми, 5 октября, через неделю, Эльцин стреляет в Белый дом. Две России воюют, Грузии две силы. Звездокамсахузе и Шеварднадзе. Звездокамсахузе сразу возвращается, как только подписывается договор. Две грузинские Камсахузе и Шеварднадзе между собой воюют и ищут в мутной воде воду, это рыбу в Абхазии. Две силы воюют в России. Хизбулла и Эльцин ищут в мутную воду в воде рыбу в Абхазии. Только одна сторона Абхазии, которая довольно умело, я сказал бы, играет между этими четырьмя сторонами, жонглирует и манипулирует в хорошем смысле этого слова. И они добились тогда чего-то, но если сегодня смотреть, насколько это то, что они добились, это то, что они хотели. Поэтому довольно клубок очень сложный, и надо разбираться в нем в деталях. Для грузин это грузино-российская война. Это для меня абсолютно неприемлемая формулировка.
Согласна, что много было участников этой войны, конфликта, но я бы не сказала, что так поровну разделилось, потому что на самом деле в России были не одна, там две, может быть, больше сил. И очень важны были Ташкентские соглашения, по которым вооружение Закавказского военного округа перешло к Грузии, которым они пошли на Абхазию. Был сговор, так сказать, в Дагомысе, где фактически Шеварднадзе получил право на, так сказать, решать более смело абхазский вопрос. Так что с абхазской точки зрения мы не можем сказать, что однозначно как-то Абхазию поддерживали. Были отдельные генералы, и действительно кто-то там, кто был из Кавказа и так далее, действительно была помощь оттуда. Но позиция России была очень неоднозначна, и с абхазской точки зрения, когда мы не получили никакого оружия, мы понимали, что Россия не на нашей стороне.
Арда, история вообще любит совпадение. Ровно в день начала Абхазской войны Азербайджан начинает операцию в Карабахе. А решающая операция, как потом через день выяснится. Вот эти совпадения, как воспринимают их в Абхазии, неразрешенный за 30 лет конфликт, а в Абхазии не разрешается все-таки в мирных условиях. Вот теперь мы видим, что есть вариации, когда эти вещи решаются военным путем, решаются успешно. А как к этому относится Абхазия?
Вы знаете, ну, у нас есть такие умники, которые говорят, что конфликт решен и так далее. Но это наивное желание, желаемое принять за действительное. Конечно, в основном все с большим опасением смотрят, как размораживаются конфликты. И в этом плане, конечно, нам хотелось бы, чтобы грузино-абхазский конфликт представил бы другой паттерн, когда все-таки хотя бы диалог, который не прекращался, можно сказать, с 94-95 года, на, сначала это был и официальный диалог, и гражданский диалог, что это все-таки тот фактор, который отличает грузино-абхазский конфликт от армяно-азербайджанского, где очень сложно шли такие инициативы, не поддерживались ни с одной из сторон и так далее. Мне кажется, что в принципе вот в этом плане были и упущенные возможности, конечно, потому что были очень интересные инициативы. Это и Шлянский процесс, где возникла вот эта идея соглашения о невозобновлении военных действий. Аласани и Шамба очень долго вели это дело, были на грани подписания. Я думаю, что подписание это бы изменило, вот как мы говорим, трансформировало бы. Я считаю, что это было, к сожалению, Саакашвили, когда пришел к власти, у него другой был взгляд, он решил, что он может использовать вот нарастающий конфликт между Россией и Западом в интересах Грузии, и подменив вот то, о чем Пата говорит, да, сторону конфликта, сделав Россию и убрав этот статус у Абхазии, можно будет легче решить этот вопрос. Вот мне кажется, что тогда очень по другому руслу пошло развитие, которое лишило нас многих возможностей.
Что случилось в Карабахе, вот так вот коротко? Меняют какие-то представления о подходах в Абхазии? Даже теоретическая возможность силового решения?
Теоретически это, конечно, я думаю, что всегда есть, тем более, что вот совсем недалеко это практически осуществляется. И, конечно, есть опасения, и очень многие следят за развить оборонные способности и наступательные способности грузинской армии. В связи с этим и очень важные вот эти как бы надежды на поддержку стратегического партнера и так далее. Так что это, конечно, не исключается. Но я думаю, что наше общество надежду еще не потеряло, что есть другой путь.
Пата, я вас даже не буду спрашивать про искушение, которое наверняка испытывает Грузия, глядя на карабахский конфликт. А я спрошу по-другому. Ведь в Азербайджане тоже очень долго возможность силового решения рассматривалась в чисто теоретическом ключе. Возможно ли каким-то образом, в каком-то случае, переход теоретического в практическое для грузино-абхазского конфликта?
Последние 6-7 лет Баку никогда не было иллюзий. Они все время говорили, что если не будет сдача 7 районов вокруг Карабаха, будет война. Что касается Грузии, конечно, теоретически все возможно. Да. На самом деле есть люди, которые думают о реванше, и вот как раз пришло наше время. Это честно, есть такое. Особенно среди тех людей, которые воюют в Украине сегодня. И они как-то чувствуют какой-то адреналин. И исключиться я точно, 100% не могу ни перед кем. Но нынешняя грузинская власть точно явно чувствует, что они не собираются, никак не планируют. И в оппозиции тоже стараются быть корректными и об этом не педалировать. То есть и в обществе это неприемлемая позиция. Потом так хорошо работает миф, легенда, что кто-то хочет заставить нас открыть второй фронт, потому что в обществе непопулярно. Поэтому на этом этапе я не вижу. Но выход должен быть следующий. Мы видели в Карабахе, как работает Россия. Моя позиция во многом отличается от моих друзей в Абхазии, которых я очень люблю и уважаю. Но номер первый отличие то, что пока Россия находится на Кавказе, ничего нормального не произойдет. Мира не будет. Поэтому Грузия должна вовлечься в то движение европейское, что Россия должна покинуть все территории, где она находится не по закону. Надо вовлечь Европейский Союз. Причем между нами и абхазами должны стоять, уже стоят наблюдатели, но это очень слабое. Надо сделать из Европейского Союза обязательно миротворческие силы. Они заинтересованы, они уже в Армении встал вдоль границы с Азербайджаном. То есть я считаю, что вот это в одном предложении, через запятую, не через точку, мы должны говорить, Россию вывести, Европейский Союз усилить. И тогда создать для наших абхазских, например, друзей, абхазского общества какое-то ощущение безопасности. Там, где Россия, там никакой гарантированной безопасности ни для кого не существует.
Вот тезисы об оккупации, которые Грузия считается непреложной. Есть ли здесь какая-то двусмысленность? Ведь очень многие как бы воспринимают ситуацию так, что сейчас Россия ослабнет, уйдет из Абхазии, и абхазы сами поднимут грузинский флаг и
нет, вернутся. Нет, это абсурд. Вот, я не верю. Вот арда как.
Очень для многих из термина оккупации следует именно это. Ну, заканчивается оккупация. Но ведь конфликт не прекращается. Насколько вреден с точки зрения обсуждения тезис об оккупации России и Абхазии?
Мне кажется, очень вреден, потому что это, во-первых, не соответствует действительности. При всех особенностях присутствия военной базы и так далее, это Абхазия не оккупированная страна. Это хотя бы видно потому, как много сложных моментов в абхазо-российских отношениях, к сожалению, появляется. Что касается того, что Пата говорила о необходимости вовлечения иных организаций, я, например, считаю, что в свое время уход ООН это вызывает очень большое сожаление. Я считаю, что если бы продолжала оставаться миссия ООН в зоне грузино-абхазского конфликта, это все-таки, да, медленно, но все-таки приводило бы, мне кажется, к такому конструктивному, позитивному развитию событий. Но, к сожалению, вот это все идет вместе с тем, что Абхазия потеряла статус стороны конфликта. Я думаю, что это очень важно вернуть этот статус, чтобы Абхазия могла участвовать в полноценном переговорном процессе. Нам есть что обсуждать. Я вижу такой потенциал, что это мог бы быть вот другой пример развития очень сложных отношений, чем вот в тех местах, где размораживаются конфликты через войну, трагедии и вновь убийства и смерти. Так что я думаю, что вот эти упущенные возможности, как подписание соглашения о невозобновлении военных действий, как отказ от тезиса об оккупированности территории, это создает платформу для диалога, в котором, мне кажется, нуждаются и Грузия, и Абхазия.
Я вижу, вы киваете. Вы согласны с этим?
Или я практически совсем согласен. Все эти темы, которые Арда сейчас перечислил, все уникальные темы, отдельно можно каждую передачу. Как уходил ООН, как уходил ОБСЕ, почему не подписывается договор о невозобновлении боевых действий и так далее. Потому что везде видно, что Россия... И ОБСЕ ушел из Южной Осетии, потому что Россия все сделала для этого. И он ушел из Абхазии, потому что Россия сделала все это. Когда был госминистром, я всегда говорил, что Абхазия является стороной конфликта. Не только конфликт, но и сторона переговорного процесса. Я считаю, что пока мы не сядем напрямую с абхазской стороной и не будем вести переговоры в Тбилиси с Ухуми, то ничего только от этого не получится. Потому что Россия везде находится. Надо вне России обязательно найти общий язык с Ухуми. По международному праву это, конечно, оккупация. Российские войска находятся на той территории, которая международным правом считается за Грузией. И это как раз часть проблемы. Я не часто употребляю слово оккупация. Спекулировать, жонглировать с такими темами, это только усложняет и утяжеляет наши дискуссии. Если мы хотим к чему-то прийти, мы должны освободиться от тех терминов, которые мешают разговору. Но по международному праву однозначно четко, это, конечно же, оккупация. И здесь у меня сомнений нет. Почему мы должны постоянно об этом говорить? Другое?
Понятно, что Россия большой игрок, у которой есть свои интересы на Южном Кавказе, это понятно. Но мне кажется, что, Бата, ты немножко становишься на позиции тех, с кем обычно споришь. Вот не вижу ответственности грузинской стороны. Вот такое ощущение, что у Грузии вообще не было шансов сделать как... У Абхазии тоже были свои упущенные возможности, но сейчас я говорю об этом. Вот как ты все время ты говоришь о России, как будто Грузии.
Не, конечно, не. Ты сказала, он ушла и ОБСЕ. Я сказал, что это Россия это вывела. Мы не вывозили. У нас не было столько сил.
Если Россия, я знаю, что Грузия не согласилась на то, чтобы Россия оставалась, поскольку говорила, что у нас... Так,
я четко уверен.
Ну, хорошо. Это действительно важный вопрос, который...
Россия захотела бы, он остался. Грузия не мог не вывезти, он не завести. Это только Россия. Она член Совета Безопасности ООН. Так вот, ну это на самом деле, ради бога, спорный вопрос, можно говорить. Но если в моих словах видно, что я что-то лукавлю или поддерживаю мнение, что без России ничего не решится, нет. Мы в диалоге с Ухуми можем ослабить Россию. И наоборот, отказываясь в диалоге с Ухуми, мы только усиливаем Россию. Потому что Москва говорит с нами, со всем миром, от лица, от имени Ухуми. Поэтому мы это должны скучить. Мы должны ослабить Россию тем, чтобы показать всему миру, что мы можем, мы способны общаться с абхазами. И это может привести, может быть, небольшие, но значительные результаты, которые увидят весь мир и будут поддерживать такой диалог и в будущем. К сожалению, ответственность на это за Тбилиси, я могу четко сказать, Тбилиси нищие такие формы диалога, и, к сожалению, мы стоим сейчас, где стоим.
Гостями имени круглого стола были эксперт Сухумского центра гуманитарных программ Арда Иналыпа и грузинский конфликтолог Паата Закаришвили. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.